Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Дорогие друзья, здравствуйте. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». У микрофона Евгений Майструк. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Наш телеграм-канал «Радио», _«Спутник». Легко найти в телеграме. Пожалуйста, подписывайтесь. И это авторская программа Андрея Клишаса на прямой связи со студией. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Сложный день накануне был не только вообще для всех законодателей, да, не только для работающих в Москве, но и в регионах.
Да, я бы не сказал, что был для законодателей сложный день. Сложный день был у президента, потому что такое количество вопросов, да, и понятно, что организаторы прямой линии, они пытались как-то объединить эти вопросы, да, потому что, ну, сколько, миллионы вопросов, да, поступили на прямую
больше
линию,
поэтому миллионов,
президенту, да, президенту пришлось как-то ёмко отвечать сразу на несколько обращений, актуальных тем много, и это действительно был для президента, очевидно, сложный и тяжелый день. Ну, мне кажется, президент очень достойно, спокойно и содержательно ответил на каждый вопрос, успевая даже посмотреть, что там идет на экране. Да, там тоже выводились вопросы зрителей. Поэтому день был очень интересный, и для нас он, конечно, был содержательный. Я знаю, что и в Красноярском крае мои коллеги вместе с губернатором правительства смотрели прямую линию. Многие мои коллеги-сенаторы тоже сразу дали свои комментарии по итогам прямой линии. Поэтому для нас это был, конечно, очень содержательный день, насыщенный, но сложным, в первую очередь, наверное, он все-таки был для главы государства.
А, и вы сейчас очень интересно, на мой взгляд, сказали о Красноярске. Говорите, руководители региона и ваши коллеги-законодатели там наблюдали, да, за прямой линией.
Ну, законодатели правительства, там был такой формат выбран, что губернатор вместе с ключевыми руководителями региональной администрации, правительства Красноярского края вместе сидели, смотрели прямую линию. И мне кажется, это очень правильно, потому что проблемы, о которых говорят люди, они общие для многих очень регионов. И, конечно, также по ходу прямой линии губернатор имел возможность обратить внимание на какие-то моменты членов правительства. Мне кажется, что это очень хороший, правильный формат, очень эффективный.
Мы с вами уже говорили, подписан я на ваш телеграм-канал. Вот разрешите мне в этот раз тоже процитировать ваше сообщение. Тема суверенитета была встроена практически во все блоки вопросов, в том числе в сферу социального государства. Только сильное суверенное государство может обеспечить социальные гарантии, улучшая реальный уровень жизни людей. Вот это фрагмент из вашего поста, размещенного в телеграм-канале Клишас. Очень много говорили о суверенитете. У вас, как у представителя Совета Федерации, у представителя Комитета по конституционному законодательству, позвольте уточнить, мы все вот простые люди правильно понимаем, когда речь идет о суверенитете, это мы все имеем в виду независимость и возможность свою внутреннюю и внешнюю политику без оглядки на кого-либо определять и совершать. Правильно так?
Так, наверное. Но это скорее такое формальное определение. Вообще есть, конечно, такое правильное классическое определение суверенитета, которое говорит о том, что это возможность и способность осуществлять всю полноту государственной власти в пределах определенной территории. Но это очень такое ёмкое понятие, по нему можно там и лекции читать, и диссертации писать. Я на что хотел обратить внимание? Ведь президент, он недаром начал свое выступление с темы суверенитета. И это вот это ключевая мысль, она через многие ответы президента вчера во время прямой линии проходила. Смысл суверенитета состоит в том, что власть принадлежит людям, гражданам страны. И, соответственно, обязанность всех уровней публичной власти действовать в соответствии с интересами людей, в соответствии с интересами собственной страны. В этом смысл суверенитета. Да? Ведь когда мы говорим о том, что вот способность осуществлять внешнюю политику и внутреннюю независимо ни от кого. Почему важно это независимо ни от кого? Потому что как только мы начинаем анализировать то, например, как складываются наши отношения с Европой, да, было много вопросов про это президенту задано, когда эта ситуация может измениться, как ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться дальше, то мы сразу упираемся в это понятие суверенитет, потому что многие европейские лидеры, они действуют не в интересах граждан собственных стран. Да? И несмотря на то, что в Европе существуют достаточно старые демократические институты и некая старая демократическая традиция, там вековая, когда ты смотришь на политику этих государств, внутреннюю, внешнюю, складывается устойчивое ощущение, что они действуют не в интересах собственных стран. Ну вот те же самые санкции антироссийские, да? Ведь мы же с вами прекрасно понимаем, что эти санкции наносят огромный ущерб экономике там, Германии, Франции, Нидерландов, Италии. Но они принимают эти решения, принимают, очевидно, под давлением. И президент много раз давал понять, послушайте, но эти страны просто в сегодняшних условиях не обладают всей полнотой суверенитета. Они обвязали себя такими договоренностями, что утратили возможность действовать в интересах собственных граждан. Понимаете, вот в этой международной интеграции, в создании коалиции, межгосударственных объединений нет ничего плохого. Это хороший, правильный путь. Интеграция и приложение совместных усилий для того, чтобы разрешать те или иные проблемы, глобальные проблемы, которые, безусловно, есть. Но когда ты в рамках этих, там, блок НАТО, например, да, или Европейский Союз, когда ты в рамках этих ассоциаций должен действовать в ущерб собственным гражданам постоянно, в ущерб собственной экономике, в ущерб собственному бизнесу, тогда возникает вопрос, а для чего созданы эти объединения, то же самое НАТО? Явно не для решения каких-то глобальных проблем и задач. По всей видимости, они создаются для того, чтобы кто-то мог поставить экономический, политический ресурс участников альянса в угоду каким-то интересам. Интересам, ну, как правило, одного государства. Мы такое государство сегодня хорошо понимаем. Как называется? Да, это Соединенные Штаты Америки. По сути дела, президент несколько раз повторил, что без суверенитета, если мы не будем отстаивать свой суверенитет на всех уровнях, экономический, технологический, политический суверенитет, то мы окажемся точно в таком же положении, когда нас будут принуждать действовать против интересов людей, которые живут в нашей стране. Вот в этом смысл этого посыла. И каждый раз, раскрывая содержание тех или иных вопросов, особенно когда президент говорил о социальных проблемах, о том, каковы у нас планы, связанные с дальнейшим совершенствованием социального государства. Он постоянно к этой теме обращался, несмотря на то, что многие сейчас, конечно же, многие работают на то, чтобы обеспечить победу специальной военной операции, и она будет достигнута. Но нельзя забывать о насущных проблемах людей, о тех интересах, которыми люди живут каждый день. Каждый день люди живут определенными интересами, проблемами, и государство обязано вместе с людьми жить теми же самыми интересами и теми же самыми проблемами. Вот об этом речь. Суверенитет — это не абстрактная вещь. Кому-то кажется, что это профессора конституционного права могут говорить про суверенитет. Или там президент может что-то сказать в своей речи. Нет, это затрагивает каждого человека. Поэтому, я думаю, президент с этой темы и начал. И мне показалось, что она была именно ключевой такой сквозной темой, которая проходила сквозь всю прямую линию.
В своей колонке для одного из крупных федеральных СМИ вы написали о том, что сейчас консолидация российского общества – это одна из основных текущих задач. И эта задача способна обеспечить поддержание как раз вот этого суверенитета, о котором вы говорите. Но чуткость к вопросам повышения уровня жизни российских граждан в настоящее время становится ключевым элементом функционирования всей системы государственного управления. Что в ближайшее время, по вашему мнению, следовало бы, может быть, изменить и улучшить в этом направлении? Или, в принципе,
это вот мы... бесконечно. Знаете, это можно бесконечно говорить. Этот процесс идет бесконечно, это правильно. Как только у государства появляются возможности, ресурсы для решения какой-то задачи, это делается. И вчера примеров таких было много. Это касается и поддержки там семей многодетных и многих-многих вопросов. Поэтому, знаете, анонсировать какие-то планы – это очень неблагодарная история. Каждое такое обещание, каждое социальное обязательство, и президент это тоже специально подчеркивал, если ты берешь на себя какое-то обязательство, оно должно быть выполнено. Оно должно быть проработано подробно с правительством. И я думаю, что вчера президент достаточно дал таких направлений для совершенствования социальной политики, которые правительству предстоит в ближайшее время выполнить. Кроме того, я думаю, вы тоже знаете, что сразу после прямой линии Дмитрий Песков сказал сегодня об этом. Президент провел встречу с председателем правительства, да, и уже дал несколько поручений для того, чтобы так актуализировать и формализовать те решения, которые в ходе прямой линии у него созрели.
Но это, видимо, что касается как раз социально-экономического блока. Накануне ведь говорили еще о том, что необходимо законодателям как раз оценить вот эту строгость наказания за экономические преступления. То есть когда там за убийство дают меньше, чем за какое-нибудь преступление экономическое.
Такое возможно. И в этом нет ничего удивительного. Если вы посмотрите на статьи по экономическим составам, статьи против личности, преступления против личности, там очень большой разброс санкций. Очень большой разброс санкций. Да? Вот сейчас бросаться сразу, уменьшать санкции по экономическим составам я бы точно не стал. Угу. Я точно, вот как юрист, я не являюсь сторонником такой позиции. Знаете, ведь если формально подходить, можно и с другого конца решить эту проблему. А давайте преступления против личности увеличим санкции. Давайте 25 лет введем. Почему нет? И тогда преступление против личности будет более тяжкие наказания по всем буквально статьям. Можно ведь это легко сделать. Вопрос не в этом. Если вы возьмете ту же самую статью, там, которую приводили примеры, вот там вчера по статье вымогательства, да, там 163, по-моему, УК, если вы возьмете эту статью и посмотрите на нее, там огромный разброс санкций от там, буквально чуть ли не там, за наказание, которое не связано с лишением свободы, действительно до очень, очень больших сроков. Но там огромный разброс даже по квалифицированным составам, то есть где с отягчающими обстоятельствами по материалам дела совершено это преступление. Поэтому это ответственность суда. Законодатель должен дать возможность суду назначить там, например, от 7 до 15 лет. Но суд должен проанализировать все фактические обстоятельства этого дела, учесть наличие отсутствия отягчающих обстоятельств, учесть личность обвиняемого, да, и тогда назначить справедливое наказание. Не значит, что нужно назначать там по высшему пределу, который эта статья предполагает. И суд может даже ниже низшего предела назначить. Ну так уж, если говорить с точки зрения уголовного закона. Это ответственность суда. И в каждом таком случае, опять же говорили, прокуратура попросила. Да, прокуратура попросила, она имеет на это право по закону. Но назначает наказание не прокуратура. Назначает наказание судья. Поэтому давайте к этому относиться все-таки осторожно. Я не сторонник того, чтобы после прямой линии сразу бежать и уменьшать скопом составы по экономическим преступлениям. Что правильно сделать? Что было бы правильно сделать? И мы эти вопросы давно обсуждаем. У нас идет такая непростая работа. Мы вот с министром юстиции недавно обсуждали у нас на комитете этот вопрос. Есть преступления небольшой и средней тяжести. Вот по этим преступлениям было бы правильно вообще отменить в качестве наказания лишение свободы. Ограничиться экономическими какими-то санкциями. Это можно сделать. Это сразу же существенно повлияет на то, что у нас меньше станет лиц, которые содержатся в следственных изоляторах. Да? Если нет наказания лишения свободы, нельзя человека содержать в следственном изоляторе. Вот этот вопрос мы обсуждаем долго, очень непросто. С силовыми ведомствами у нас идет процесс там, согласования перечня составов, по которым можно было бы так сделать. У нас есть такие очень сильные союзники. В первую очередь, кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев, сторонник такого подхода. И мы очень ему благодарны. Он постоянно поддерживает нас в этом вопросе. Министерство юстиции тоже. Генпрокуратура занимает такую очень конструктивную позицию по этим вопросам. Сложнее с теми, кто ведет следствие. Сложнее намного ведет этот процесс. Но я думаю, что мы в конечном итоге придем к какому-то разумному компромиссу. И вот это, я считаю, делать правильно. А вот так скопом уменьшать наказание по экономическим составам – нет. Я не являюсь сторонником такой позиции.
А еще одна достаточно острая для России тема, судя по тому, как часто о них пишут и СМИ, и вообще говорят, в том числе вот на прямых включениях Путина, не только в этом году же говорили. Владимир Путин сказал, что сейчас в России около 10 миллионов трудовых мигрантов, и сказал, что было бы неплохо в России создать специальный орган по делам мигрантов. Поскольку я помню, что вы с осторожностью призываете относиться и ко всем юридическим аспектам, конечно же, я сейчас не могу у вас не спросить, не случится ли так, вот создадим этот орган по делам мигрантов, что спихнем на него все. А это ведь общая работа, это не работа только какого-то специально созданного, пускай даже органа по делам мигрантов. Чтобы приезжающие в Россию и защищенными себя чувствовали, и граждане России себя чувствовали защищенными.
Я как-то не очень понимаю позицию, не спихлем ли мы на него все. Пытаюсь понять... Если у нас есть Министерство труда, значит ли это, что на него спихнули все социальные вопросы? Да? То есть, вроде как нет. Знаете, структура органов исполнительной власти по Конституции – это компетенция президента. Президент свою точку зрения высказал, посчитав, я тоже так понял, как вы, что посчитав, что, возможно, это целесообразно рассмотреть создание такого специального органа. То понятно почему, да? То есть мое понимание вам могу объяснить.
Да, я бы послушал, да.
Да, проблема в том, что эта проблема находится, скажем так, между двух центров принятия решений. Один центр, это чисто силовой блок, который обеспечивает правопорядок, и мы знаем, что, к сожалению, преступность в этой среде, среди мигрантов, очень высокая. К сожалению, это так. Кроме того, есть проблема того, что они пытаются жить на нашей стране по законам своего сообщества, да, игнорируя законодательство Российской Федерации, а кое-где еще пытаются и навязать эти правила людям, которые их окружают, нашим гражданам, и людей это возмущает. Угу. Кроме того, есть опасность формирования таких этнических анклавов, где бы мигранты проживали компактно и, опять же, проживали по своим собственным каким-то законам. Конечно, правоохранительная система не может этого терпеть, и понятно, да, мы очень против того, чтобы позволить формироваться таким анклавом, таким, в кавычках, оазисом, да, национальным. Это один центр. Второй – это экономический. Мы все прекрасно понимаем, что, видите, российская экономика даже демонстрирует рост, и у нас дефицит трудовых ресурсов. То есть есть экономический аспект этой проблемы. По всей видимости, без прибытия сюда дополнительных трудовых ресурсов России сложно будет выполнять те достаточно масштабные проекты, об этом тоже вчера шла речь, строительство и дорог, и многих других инфраструктурных объектов. Если мы не будем привлекать трудовые ресурсы, нам вряд ли с этими задачами справиться. Просто такова демографическая ситуация в стране. Это данность. Это может нравиться, может не нравиться. Но это так. Так вот, между силовым и экономическим блоком нужно найти какой-то разумный компромисс. То есть, очевидно, его, этот вопрос нельзя отдать ни чисто в экономическую плоскость, да, там, условно говоря, экономическому блоку правительства, ни передать на усмотрение силовиков. Потому что если его отдать, ну, в кавычках скажем, экономистам, они разрешат все.
И наоборот.
Если отдать силовикам, они их просто всех вышлют, да, и у них для этого, скорее всего, появятся все основания, законные основания. Как соединить одно и другое? По всей видимости, это является причиной, почему президент говорит о том, что необходимо создать какое-то отдельное ведомство, которое, ну, в некотором смысле будет заниматься именно проблемами миграции, как с точки зрения социально-экономической миграции, как явления, да, как некой данности, как того, с чем мы будем жить в течение ближайших лет и, возможно, десятилетий. И посмотреть на то, как регулировать, в том числе, нахождение трудовых мигрантов здесь у нас в стране. Возможно, что ведомству с этим будет легче справиться, отдельному ведомству, но поскольку тут будет специальный мандат со стороны президента, да, у человека, у этого ведомства, у людей, которые будут там работать, его возглавлять. Я думаю, в этом причина, почему об этом сейчас зашла речь. Но это не значит, что автоматически Министерство внутренних дел или Федеральная служба безопасности или Генеральная прокуратура будут отстранены от этих вопросов. Они никуда не денутся. Преступления мигрантов совершали, их все равно будет расследовать МВД, ФСБ и другие органы, которые ведут следствие в нашей стране. Да, и все равно заявку, ну такую в кавычках, заявку на трудовые ресурсы все равно будет формировать реальный сектор экономики. Это тоже никуда не деться от этого. Да? Поэтому даже если оно появится, свалить на него все, ну как бы это не просто получится. Невозможно ни организационно, ни физически, ни содержательно. Поэтому это будет просто один из способов, скажем так, модерировать эту ситуацию.
Ну вообще сложнейшая задача не только России, а все развитые страны.
Да. Любой вопрос, который лежит на пересечении интересов различных групп, да, там силовой группы, правоохранительной системы, экономического блока. Любой вопрос, который лежит на пересечении, он, конечно, представляется очень сложным, потому что люди в первую очередь хотят решить свои собственные задачи. И это понятно. МВД обеспечит правопорядок на улице, обеспечит безопасность людей, которые по этим улицам ходят. Да? Экономический блок обеспечит, чтобы у этих людей были квартиры, чтобы им построили дороги, чтобы было кому дать в руки соответствующие инструменты, было кого загрузить этой работой. Интересы у всех понятны. Причем и то, и другое – это государственный интерес. И поэтому это требует такой системы специальных согласований и, возможно, регулирования в рамках какого-то специального ведомства.
Андрей Александрович, сейчас ненадолго прервемся, с вашего позволения. Послушаем новости в эфире «Радио Спутник». Нашим слушателям, напоминаем, это авторская программа Андрея Клишеса. У нас на прямой связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.